Здравствуйте. Мы читаем труды Бааль Сулама, статьи Шамати, страница 518, пятая статья. Лишма — это пробуждение свыше, и почему нужно пробуждение снизу? Как удостоиться свойства лишма, человек не в силах понять, потому что не способен человеческий разум осознать, как может произойти в нашем мире такое событие. Ведь все происходящее дает человеку понять, что вся работа в Торе, в заповедях и вознаграждении обязана быть ради себя, ведь иначе не сможет сделать ни одного движения. А потому лишма — это свет свыше, и только тот, кто ощущает его, может понять. Поэтому сказано: «Вкусите и убедитесь, как прекрасен Творец». А если так, то необходимо понять, для чего же человек должен прилагать всевозможные усилия, выполнять всевозможные советы, стараясь достичь лишма. Ведь не помогут ему никакие советы. Если Творец не даст ему иную природу, называемую желанием отдавать, то не помогут человеку никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Ответ заключается в сказанном мудрецами: «Не тебе закончить эту работу, но и не волен ты отказаться от нее». То есть на человеке лежит обязанность приложить максимальное усилие снизу, итарута делитата, что называется молитвой. Потому что молитвой называется хисарон, недостаток, без ощущения которого невозможно наполнение. А когда есть в человеке потребность в свойстве лишма, то приходит к нему наполнение свыше, приходит к нему свыше ответ на молитву, то есть он получает желаемое наполнение. Получается, что работа человека ради получения от Творца свойства лишма необходима только для обретения недостатка хисарона и кли. Наполнение же никогда не зависит от человека, а является подарком Творца. Но молитва должна быть полной, то есть из глубины сердца, когда человек совершенно уверен в том, что нет в мире никого, кто мог бы помочь ему, кроме самого Творца. Но как узнать человеку, что никто в мире не может ему помочь, кроме лично самого Творца? Это знание человек может получить только если приложил все возможные усилия, на какие способен, и убедился, что уже ничто не поможет ему. Поэтому обязан человек выполнять любые возможные действия, чтобы удостоиться свойства отдачи Творцу. Только тогда он станет способен на молитву о помощи из самой глубины сердца, и тогда Творец слышит его молитву. Но когда человек старается достичь свойства отдачи, он должен стремиться весь работать только на отдачу и ничего не получать для себя. Только в таком случае человек обнаруживает, что нет в нем ни одного желания, согласного работать на отдачу. Отсюда он приходит к окончательному выводу, что у него нет иного вывода, как умолять Творца помочь ему, чтобы его желания подчинились во всем Творцу без каких-либо условий. Поскольку человек видит, что не в его силах убедить свое тело аннулировать свое «я», выходит, что когда человек обнаруживает, что ему нечего надеяться на то, что его желания добровольно согласились на отдачу ради Творца, именно тогда его молитва может быть из глубины сердца. И лишь тогда она принимается Творцом. Необходимо знать, что, обретая свойство отдачи, человек умертвляет свой эгоизм, ведь эгоизм — это желание насладиться, и обретенное желание отдавать аннулирует желание получать, не оставляя ему возможности действовать. Это означает умерщвление эгоизма, поскольку упраздняет его использование. А неиспользованный эгоизм определяется как мертвый. А если человек дает себе отчет, что может быть главным в этой жизни, ради чего стоило бы трудиться, то обнаружит, что не так уж тяжело подчинить себя Творцу по двум причинам. Первое. В любом случае, желает он или не желает, обязан прилагать усилия в этом мире. А что остается ему в конце от всех этих его усилий? Второе. Тогда как работающий на отдачу получает огромное наслаждение даже во время работы. И можно привести пример, данный великим каббалистом из Дубны, для пояснения фразы. «Не меня призывал ты, Яаков, ибо тяготился ты мной, Исраиль». Сказал он, что это похоже на притчу о богаче, который, выходя из поезда с небольшим чемоданчиком, ставит его туда, куда все пассажиры ставят свою поклажу. А носильщики берут поклажу и доставляют ее в гостиницу, где останавливаются богатые купцы. Носильщик подумал, что маленький чемоданчик пассажир, конечно же, возьмет с собой, и для этого не нужен носильщик, и поэтому взял большой сверток. А богач хотел уплатить ему небольшую сумму, которую привык платить. Носильщик же не захотел принимать и сказал, «Я принес на гостиничный склад огромный сверток и очень устал. Я с трудом тащил свою ношу. А ты хочешь дать мне за это такую ничтожную плату?» Мораль в том, что если человек приходит и говорит, что прилагал большие усилия, исполняя духовную работу, то Творец отвечает ему, «Не меня призывал ты, Яаков». То есть, не мою ношу ты взял. Эта ноша принадлежит кому-то другому. Если ты говоришь, что был вынужден прилагать много усилий, исполняя духовную работу, то, конечно же, ты работал на другого хозяина. Поэтому к нему и иди за оплатой. Ибо тяготился ты мной, Израиль. Работающий же на Творца не должен прилагать никаких усилий, а наоборот, ощущает наслаждение и воодушевление, тогда как работающий на другие цели не может обратиться к Творцу с требованиями, почему Творец не дает ему воодушевления в его работе. Ведь он работает не ради Творца. Так почему же Творец должен платить ему за его работу? То есть человек может обратиться с претензиями только к тем, на кого работает, чтобы они наполнили его наслаждением и жизненной силой. А поскольку работа в состоянии лолишма бывает направлена на много различных целей, то человек может требовать от цели, ради которой он работал, чтобы эта цель давала ему вознаграждение, то есть наслаждение и жизненные силы. И об этом сказано, пусть подобны им будут создавшие их и всякие полагающиеся на них. Но мы видим, что даже тогда, когда человек принимает на себя работу ради Творца, без всяких иных намерений, он все равно не ощущает никакого воодушевления, которое бы обязало его принять на себя работу ради Творца, а принимает на себя эту ношу только верой выше знания, то есть через силу, вопреки своему желанию. Тогда возникает вопрос, почему же человек ощущает такую тяжесть и сопротивление в этой работе, что его тело постоянно желает освободиться от этой работы, не ощущая от нее никакого воодушевления? Если человек работает в скромности, даже когда нет у него иной цели, кроме как только работать ради отдачи, то почему же Творец не дает ему почувствовать вкус и воодушевление в его работе? Дело в том, что скрытие наслаждений является большой помощью, без которой человеку невозможно было бы исправиться. Ведь если бы с решением начать духовную работу человек немедленно начинал ощущать свет духовного наслаждения, все его эгоистическое желание было бы согласно с этой работой, то есть человек был бы согласен с ней. И почему он был бы согласен? Именно потому, что получает наслаждение и воодушевление. А если так, то не было бы никакой возможности у человека достичь свойства отдачи, лишма. Ведь был бы обязан работать на свой эгоизм, поскольку ощущал бы в духовной работе наслаждение во много раз большее, чем в любых земных занятиях. А потому был бы обречен навечно погрязнуть в работе ради себя, лолишма, постоянно получая удовлетворение от своих усилий. А если человек получает удовлетворение, он не в состоянии ничего изменить, ведь не способен работать без вознаграждения. Поэтому, если бы человек получал удовлетворение в работе ради себя, обязан был бы остаться в ней навечно. Это подобно тому, как люди преследуют вора, а он бежит первым и кричит: «Держи вора!» И тогда невозможно определить, кто истинный вор, чтобы схватить его и вернуть украденное хозяину. Но если вор, то есть эгоизм, не ощущает наслаждения в нашей работе по принятию на себя свойства отдачи, то, когда человек работает в вере выше разума и заставляет себя, его эгоизм привыкает к этой работе против эгоистического желания насладиться. И возникает в человеке возможность перейти к такому виду работы, где его целью станет услаждение Творца, поскольку основное, что требуется от человека, это чтобы вследствие своих усилий он достиг слияния с Творцом, то есть достиг совпадения свойств, и все его действия также были на отдачу. О таком состоянии сказано: «Вот тогда усладишься Творцом», где «вот тогда» означает, что в начале работы не может человек ощущать никаких наслаждений, а наоборот, вся его работа совершается в усилии, вопреки желанию тела. Но после того, как приучил себя работать на отдачу, без всякой связи с вознаграждением, а верит, что от его усилий есть наслаждение Творцу. Тогда-то и возникает в человеке ощущение Творца. Человек должен верить в то, что Творец принимает любые его усилия, независимо от того, как оценивает их человек. Творец смотрит только на намерение человека, и от этого есть услаждение Творцу, вследствие чего человек удостаивается высших наслаждений. А потому уже в начале своей работы человек должен ощущать наслаждение, поскольку сейчас работает на Творца. Ведь усилия, произведенные через силу, готовят человека к истинной духовной работе ради Творца. И у человека возникает возможность наслаждаться своими усилиями ради Творца, также и в период скрытия.
Мы говорим об этом порядке работы часто, и, по сути дела,
мы в обе-арбе-микумот,
Это приводится во многих местах. Все происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Но необходимо сначала раскрыть злое начало. Создал злое начало, создал Тору в приправу, поскольку ее свет возвращает к источнику. Осознать злое начало — это значит понять, что мне плохо от моего желания, от моих свойств. Настолько плохо, что я кричу в требовании, это называется подъемом ман, и требование должно быть выстроено правильно. Для чего мне нужно исправить зло, чтобы мне было хорошо, или же это направлено, или потому что это направлено не во зло мне, а во зло другим. Если я раскрываю, что мои свойства не во благо ближнего и не во благо Творцу, и я это могу раскрыть только когда нахожусь в группе, тогда вследствие этой работы в группе, когда я таким образом это раскрываю, я достигаю двух вещей. Первое — это важность работы на отдачу, чтобы прийти к отдаче Творцу через отдачу творением, от любви к творениям к любви к Творцу. Если я работаю над этим и получаю такое впечатление от группы, тогда, с одной стороны, у меня есть важность цели, чтобы достичь отдачи, а с другой стороны, я начинаю чувствовать, что я не нахожусь в этом. И начинаю страдать именно потому, что не нахожусь в этом. Это тоже приходит с помощью света, возвращающего к источнику, и это называется подготовкой. И тогда мы приходим к полной мере этой просьбы, к потребности того, что нет у меня свойства отдачи, взаимопонимания, любви к ближнему, и без этого невозможно достичь любви к Творцу. Это вещи, которые не находятся в человеке в виде потребности специально, и он ощущает, что это не требуется ему. Потому что именно тогда он может убежать от желания получать, если когда-либо придет к отдаче, и тогда это будет на самом деле отдача, поскольку если пожелает, будет желать прийти к отдаче, поскольку есть там наслаждение или какой-то, или какая-то собственная выгода, это будет не отдача, а скрытое получение. И поэтому должно здесь быть прямое и противоположное ему, когда работаем в группе и таким образом подготавливаем кли, пока не будет ощущать человек, что объединение важнее его самого, что товарищ важнее его. И до этого времени это не будет называться, что есть у него желание лишма. Не называется, что есть у него желание слиться с Творцом и отдавать ему. Отдавать имеется в виду, что желание ближнего или товарища, или Творца важнее, чем его собственное. В соответствии с этим проверяется важность. И если у него нет этого, он должен еще готовить. И подготовка тоже происходит с помощью света, возвращающего к источнику, который постепенно приходит к человеку. Пока он не приходит к состоянию, когда приходит к такому пробуждению снизу, что на это получает пробуждение свыше. и чтобы не вводил себя в заблуждение, что придет к нему пробуждение свыше без подготовки пробуждения снизу, поскольку у него нет кли. И как же может быть, чтобы проявилось что-то, если нет места для проявления этого? Поэтому человек не должен ждать, что придет что-то свыше, дадут ему пробуждение еще раз и еще раз при разных возможностях, приятное или неприятное пробуждение, но не более того, он должен будет достичь необходимых потребностей, и насколько он ленится организовать со своей стороны пробуждение, пробуждение, которое будет приходить свыше, будет пробуждением все более далеким, все более непонятным, скажем. Через какие-то очень внешние возможности, очень далекие. То есть необходимо спешить и пытаться с помощью группы, и это специальное кли, как, чтобы человек мог каждый раз с помощью тех средств, которые находятся в его распоряжении, пробудить себя и увеличить свое желание настолько, что он достигнет пробуждения снизу, такого, что он сможет вызвать пробуждение свыше. Вопросы? Нет вопросов. Хорошо? Если нет вопросов, еще раз. Первое. Все происходит с помощью света, возвращающего к источнику, высшего света, что называется пробуждением свыше. Пробуждение свыше может проявиться при условии, когда снизу есть кли, что и называется пробуждение снизу, хисаром потребность. Потребность кли снизу должна соответствовать свету, который приходит свыше. То есть потребность должна быть в точности к отдаче. Как и свет, который приходит от дающего. Потребность к отдаче, мы не знаем, что это такое, мы можем тысячу раз ошибаться в этом и не будем знать вообще. Для того, чтобы выяснить и правильно проанализировать и сформировать его, нам необходима группа, которая находится против каждого, и тогда от прямого к противоположному, когда я должен любить их, считаться с ними, отдавать им, это совершенно не соответствует моему желанию. Я должен увидеть, насколько я не подобен свету, свойству отдачи Творцу. В этой работе я могу выяснить все. Вопрос, насколько я не путаю сам себя. И если я стремлюсь через группу к Творцу, тогда группа для меня тоже становится как Творец, тоже в той же мере отторжения, ненависти, отдаления и так далее, когда я не нуждаюсь и не желаю ее, поскольку она мне на самом деле кажется как местом отдачи, а я не желаю отдавать. Я желаю получать от группы. То есть давать им, быть вместе с товарищами, в объятии и так далее, но поскольку хорошо мне. А не потому, что я способен объединиться с ними и прийти в объятия с ними, чтобы было хорошо ему, Творцу. То есть там в группе находится еще более высокий источник, и я к нему не имею никакого отношения. Поэтому нужно выстроить все эти вещи в правильном виде, и только тогда можно надеяться прийти к такой потребности, когда на самом деле придет к этой потребности пробуждение свыше. Да.
Тимофей из Питера спрашивает, как мы строим наше желание к работе Творца и не удовлетворяемся простой работой, удовлетворением, идущим от окружения?
Это именно я и сказал сейчас, что если мы направляем себя, Исраэль, Тора и Творец, когда Творец в конце, а не все останавливается на группе. Я вижу, насколько они способны, даже группы я не желаю. Поскольку Творец называется скрытый корень, от которого я ничего в ответ не получаю. От группы я, конечно же, чувствую какую-то пользу. Мы вместе проводим конгрессы, вечера, трапезы, всевозможные вещи. Почему нет? Каждый согласен. Много людей в мире уплатило бы много денег, чтобы находиться в группах. В группах быть вместе с товарищами, делать что-то вместе с другими людьми, поскольку у них нет ничего. Есть дом, работа. Может быть, еще несколько вещей, о которых они могут просто поговорить, но не больше. Но нет теплого круга вокруг них. Это очень редкая вещь в нашем мире. Но как я могу сделать этот круг просто из того, что у нас называется группой преступников, группу, с которой я могу подняться в святую, так что в святое окружение, с помощью которого я могу подняться к Творцу и умерщвить, похоронить свое тело, желание получать. Как я могу это сделать? Поэтому за группой я должен всегда представлять себе Творца. Только в таком виде я могу видеть в группе часть механизма того инструмента, который может поднять меня наверх. Поскольку я тогда думаю на самом деле об отдаче. И тогда вопрос, желаю ли я соединиться с такой группой. И тогда начинается на самом деле работа в правильном направлении. А иначе, как он говорит, сам вор бежит и кричит: «Держите вора!» Поскольку ты не знаешь, что вор находится перед тобой. Тебе кажется, что ты в полном порядке, и группа, и все продвигаются. И на самом деле это видно в особенности во время падения. Насколько каждый, если он теряет интерес к группе, окружению, к чему-то, его ничего не интересует. Он выходит из всего объединения, не желая участвовать в нем. Поэтому выяснить хорошее, правильное отношение человека к группе, это очень важно. Здесь этим он определяет все. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока по книге «Зор».
Мы с вами читаем книгу «Зор», «Берешит», статья «Два великих светила», 120-й пункт.
Написано, человек должен начинать каждый день как новый, а вчерашнего дня как не было, все мертво. Начинает расчет с нуля. Кто я? Что я? Для чего я? Куда я? Кто кроме меня? Существую? Не существую? Что происходит? Он как бы родился заново, не знает и не понимает ничего. Зачем ему тащить из прошлого то, что было прежде? Прав он был в этом, ошибался. Вчерашнее было вчера. Надо стереть вчерашний день. Если так, то что мы делаем? Смотрим в книгу. Книга «Зор». Что в этом особого? Она может дать нам силу. Говорят, может дать силу в добрую сторону или в плохую. Говорят, что это дает тебе энергию. Зависит от машины, во зло или в добро это обратиться. То есть мы должны произвести выбор, как мы хотим воспользоваться той силой, которую мы получаем от книги «Зор». Есть свет, возвращающий к источнику, сила добрая, излечивающая, оздоровляющая, а есть наоборот, смертельный яд. Все зависит от человека. к злу или к добру он тянется. Жизнь устроена так, что мы приближаемся к источнику жизни, который нас сотворил. От него вся жизнь. Смертью называется, если мы приближаемся к нашему эго, идем за ним. И это преднамеренно устроено так, что это противоположно Творцу, чтобы у нас был выбор между ними. Давайте попробуем направить себя прежде всего в правильном направлении. Пожалуйста.
120 пункт. «И любой дух, руах, называется именем человека, Адам. Иначе говоря, только свет руах, облаченный в гуф, называется именем человека, Адам. Гуф, свойство руах, находящегося на стороне святости, является только лишь облачением. То есть дух руах — это суть человека. А тело гуф второстепенно по отношению к нему, всего лишь его облачение. Однако у ситра ахра наоборот. Поэтому о святости сказано: «Кожей и плотью ты облек меня». Отсюда ясно, что плоть человека является только облачением для его сути, то есть духа. Везде сказано «плоть человека». Это говорит о том, что суть человека заключена внутри нее. Однако сама плоть является всего лишь облачением сути человека и является телом гуф по отношению к сути человека, а суть человека — это дух в нем. Свойства, находящиеся вместе от хазе, малхут и ниже, выделились вследствие расплавления из этого духа. То есть от лика человека были созданы образы, иначе говоря, образовались и родились меры ступеней духа, которые облеглись в другие облачения, но не в облачение человека. Образы чистых животных — бык, агнец, козленок, овен, олень, и ахмур, и козерог, и лань, и зубр, и газель — эти свойства должны были включиться в облачение лика человека и не включились в него, а стали другими облачениями ликов быка, орла, льва. Объяснение сказанного. Человек называется малым миром, потому что все элементы мира включены в него. Таким образом, взаимосвязь души человека со всеми, всеми видами животных такая же, как и взаимосвязь общего со всеми его элементами. То есть души людей исходят от трех ликов, находящихся ниже хазе. Однако они достигли включения лика человека в виде распрямленной буквой «Нун» после того, как поднялись три лика «Бык», «Орел», «Лев» вместе выше хазе нуквы и включились в лик человека, раскрывающийся там. Однако и прежде, чем поднялись три лика «Бык», «Орел», «Лев», чтобы включиться в лик человека от хазе и выше, они тоже произвели порождение в бия следующим образом. От свечений, которые исходили от лика быка, происходят все животные. От свечений, которые исходили от лика орла, происходят все птицы. А от свечений, которые нисходят от лика льва, происходят все звери. Однако, во время подъема в трех ликов быка, орла и льва к высшему зивугу в лик человека, поднялись и включились в высший зивук все животные, птицы и звери, которые уже произошли от них. И все они включились в лик человека, находящийся выше хазе, и от общности их родилась душа Адама Ришона. Таким образом, душа Адама включает все виды живых существ, которые образовались от трех ликов «бык», «орел», «лев». так как она является их общностью. Поэтому лик человека включает все формы. И поскольку не бывает исчезновения в духовном объекте, и любое изменение в духовном является лишь дополнением к начальной форме, то и после того, как вышла душа Адама, благодаря общности всех видов, имеющихся в трех ликах «бык», «орел», «лев», то есть когда уже включились все эти формы в лик человека, опять вернулась сила левой линии, и светом своим снова разделила все на те же виды живых существ, в котором каждый из них был произведен по роду своему от трех ликов «бык», «орел», «лев» до «зевуга». И каждый из них опустился на свое место таким образом, что после подъема трех ликов «бык», «орел», «лев» в «зевуг» выше «хазе», родилась от них единая общность — душа Адама. А затем снова возродились все элементы в том же виде, в каком они были до зевуга, то есть все виды живых существ. Однако поскольку они уже были однажды включены в святую душу Адама, то считаются чистыми видами, хотя и снова разделились. Свойства, находящиеся вместе от Хазе Малхут и ниже, выделившиеся вследствие расплавления из этого духа, являются всеми видами живых существ, которые произошли от трех ликов «бык», «орел», «лев», находящихся вместе от Хазе и ниже, до их подъема к зевугу. А после того, как поднялись три лика «бык», «орел», «лев» к высшему зевугу, и включились в лик человека, и породили из своей общности дух Адама, вернулась сила левой линии, то есть огня, и расплавила дух Адама, и снова выделила из него все элементы, то есть живых существ по роду своему, в том же виде, в каком они вышли, от трех ликов «бык», «орел», «лев» до включения в высший зевук. Это сравнивается со сплавом металла, включающим в себя несколько основ, и связывающая сила делает их всех единой общностью в виде сплава металла. А затем, когда этот металл придают огню, он теряет связывающую силу в нем и расплавляется, принимая жидкую форму, у которой каждая основа отделилась сама по себе и не связывается больше с другой основой. И также действует сила левой линии на дух Адама, включающая все живые существа, то есть расплавляет его до состояния, когда каждый из элементов, включенных в него, приходит к тому, что отделяется сам по себе, как это было до включения его в дух Адама. Ибо они потеряли силу, связывающую их, то есть взаимосвязь с ликом человека, имеющимся там, которая связала их всех в единую общность, и сказано, выделились вследствие расплавления из этого духа, и поскольку под воздействием силы левой линии расплавляется дух Адама и разделяется на все элементы Шор-Нешер-Арие, которые были включены в него.
Есть вопросы? Нет. Хорошо. Мы пытаемся сохранять намерение. Нет иной пользы от книг. Кроме того, насколько человек подготовил хисарон, потребность, столько он получает. Нет никакого хисарона, ничего не получает. Польза все-таки есть в том, что мы сидим, мы читаем, мы находимся в усилиях, но результат ничтожный. Мы должны понимать, что какой бы то ни было хисарон к добру, к злу, лишь бы мы искали, как пробудить себя. Все это действует в любом случае, и мы начинаем быть в движении. Поэтому человеку нельзя просто так сидеть без пользы. А любая мысль, которая может быть, Лолишма, она принимает тут силу жизни и начинает развиваться. И тогда, хотя и издалека, человек приходит к исправлению.
второй столбец умнам. Однако оба они остаются, остается и общее, как сказано, дух сынов человеческих, который возносится ввысь, и частное, как сказано, дух животного, который нисходит вниз в землю. Поскольку нет исчезновения в духовном, поэтому сказано, что они должны были включиться в облачение духа человека, и тогда находились бы в его свойстве. Однако под воздействием силы левой линии они потеряли включение человека, которое является связывающей силой в них, и поэтому выплавилось из него, разделившись по своим видам, бык, агнец, козленок, овен, олень, яхмур, и козерог, и лань, и зубр, и газель. Так же, как они были до своего подъема выше зевок для рождения души человека. Внутренний дух свойств бык, агнец и так далее называется тем же именем, что и тело, в котором находится этот дух, потому что тело является облачением для этого имени, а не обладателем самого имени. Тело — это плоть быка, а бык — внутренний дух этого тела, плоть которого является его облачением. И также у всех живых существ тело называется именем внутреннего духа, облаченного в каждой из них. И таким же образом, как выяснилось, духом святости человека и чистыми видами животных, происходит в другой стороне, не являющейся святостью. Дух, распространяющийся в остальных народах и идолопоклонниках, выходит со стороны, не являющейся святой и не являющейся свойством человека. И поэтому он не называется человек, потому что лик человека не находится ниже Хазе Малхут, и оттуда рождается дух людей. Однако для рождения души поднимаются три лика — бык, орел, лев, находящиеся ниже Хазе, и включаются в высший зевук вместе от Хазе и выше, в лик человека, раскрывающийся там. Однако после того, как Адам решен, нарушил запрет древа познания, распространилась нечистота змея в мир, и оттуда исходит строение скверны, называемое «человек негодный», который не желает подниматься к лику человека, находящийся выше Хазе Малхут, потому что негодный Блияль — это буквы слова «бесполезный» — Баль-Яль. Однако он желает притянуть зевук вместо от Малхут и ниже Хазе, что является нечистотой змея. И это прегрешение первородного змея, который произвел соединение вместе ниже Хазе Малхут и произвел разъединение с ликом человека, находящимся выше Хазе. И от свойства «человек негодный» происходят духи идолопоклонников, нечистые духи людей, исходящие от нечистоты змея. Этот дух называется нечистым и не называется человек, Адам, потому что исходит от человека негодного, который не желает подниматься к высшему лику человека, и поэтому нет у него никакой части в нем. Его тело является облачением нечистого духа, и это нечистая плоть, нечистый дух, внутренняя суть, а это плоть облачения его. Поэтому до тех пор, пока этот дух пребывает в теле, он называется нечистым. Если же этот дух вышел из своего одеяния, из тела, оно больше не называется нечистым, и облачение больше не называется нечистым, потому что нечистота, то есть дух, уже устранилась, выйдя из него.
Вопросы? Вот так? Отлично. Все понимают намерения, все находятся в правильном отношении к книге. Прекрасно. Мы изучаем, что если мы хотим понять, что мы должны делать, нуждаемся в уподоблении намерений, уподоблении формы между нами и авторами Зор. Если мы хотим понять, что происходит, понять означает постичь, познать, и познал Адам Хаву, жену. Это зивук, объединение, слияние. Мы должны быть в желаниях, в мыслях, как они, иначе мы не поймем, о чем говорится. Если мы можем, даже в нашем мире, если я хочу понять, что говорит человек, я должен как можно больше подняться над собой и уподобиться ему. Это называется «ты меня понимаешь» или «ты меня не понимаешь». Мы часто так говорим. Мы должны облачиться как бы в другого. Мы должны немного знать тех людей, которые написали нам книгу. Каковы их желания, каковы их намерения, о чем они писали, что они хотели нам передать, почему они написали именно в таком стиле. Они живут внутри текста. Как говорит Баль-Сулам в статье «Действующий разум», в статье «Сехаля-Поэль», «Действующий разум». Если я смотрю на стол, я в этом вижу работу столяра и вижу также его разум. Он был слит со своей работой, разумом во время работы. А я, когда смотрю на этот стол, сливаюсь с разумом того столяра, который создал стол. И мы через этот предмет, через стол соединены разум с разумом. Мы начинаем быть взаимосвязаны буквально в идее разума, его и моего. Точно так же с книгой «Зоар». Только здесь я не знаю, какие формы, какие свойства, о чем точно говорить, но мое желание слиться с их разумом, аннулировать себя относительно того, что они, почему они вот так написали, зачем они так написали, как я смотрю на стол, зачем он вот так сделал, в такой форме, для чего, для кого и так далее, скажем. Если я вот таким образом отношусь к книге «Зор», я постепенно, то есть я пробуждаю оттуда силы, соответственно, хисарону, желанию моему включиться, дойти до разума авторов, написавших это, и тогда я включаюсь в них, я сближаюсь с ними, я начинаю чувствовать, каково было их намерение, где они были, о чем они думали, почему они вот так написали, что они видели, что почувствовали. Поэтому чтение книги — это работа, как объединиться с автором через историю его. И так, что в той мере, в какой я понимаю автора, история начинает быть раскрытой, ясной, понятной и не иначе. Поэтому мы должны думать об авторах Зор, какова была их внутреннее намерение при написании книги, что они видели, что чувствовали, когда передали нам это в таком виде. Как я могу прийти к тому, чтобы понимать их